Факты Куликовской битвы. Как Дмитрий Донской объединил русские земли. Подкаст подготовлен совместно с Государственным музеем-заповедником Куликово поле при поддержке фонда «История Отечества».
Восьмого сентября 1380 года между реками Дон, Непрядва и Красивая Меча на юго-востоке современной Тульской области произошло одно из крупнейших сражений того времени – Куликовская битва. Сошлись объединенное русское войско, которое возглавлял великий князь московский Дмитрий Иванович, позже известный как Донской, и войско Мамая, беклеребека Золотой Орды. Историкам и ученым еще предстоит раскрыть множество тайн Куликовской битвы. Но что об этом легендарном событии известно сегодня? В начале 13 века Чингисхан основал Монгольскую империю. Она стала самым крупным государством в истории. Империя была настолько огромна, что включала в себя 22% от общей площади земли, около 33 миллионов квадратных километров, от Польши до Кореи и от Сибири до Вьетнама. В ней на тот момент проживала 1/4 всего населения земли, около 110 миллионов человек. Такой империи разрозненная Русь тягаться не могла, и в том же веке, за 150 лет до Куликовской битвы, в результате нашествия хана Батыя попала под власть ордынцев. Русские княжества не вошли в состав монгольской державы, но попали в зависимость и должны были регулярно, раз в год, платить ханам дань. Чтобы рассчитать, сколько им должны платить, они даже провели перепись населения на Руси. Князья же получили от ордынцев ярлыки, то есть разрешение направления, а за их покорностью следили баскаки, представители хана. Постоянного монгольского войска на Руси не было, но власть поддерживалась карательными походами, а непокорные княжества беспощадно грабили и разоряли. В 1260-х годах монгольская империя распалась на несколько улусов, отдельных государств, и Русь подчинилась Золотой Орде. Следующие 100 лет русские князья провели в борьбе за великокняжеский престол. Постепенно хватка татар слабела, дань вместо ордынских чиновников стали собирать князья. Начиная с правления Ивана Калиты в период с 1325 по 1340 год, Москва начинает набирать силу. За это время выросло поколение новых людей, которые не видели ужаса ордынского нашествия, не боялись неприятеля и могли взяться за меч, чтобы отстоять свое право на свободу. С конца 1350-х годов Орду разрывали на части внутренние заговоры и смуты. Ханы менялись чуть ли не каждый год. Орда раскололась и ослабла. Набирал силу темник Мамай. Он не мог претендовать на трон, так как не был потомком рода Чингисхана и правил от имени своих марионеток – ханов-чингизидов. В 1359 году престол по воле судьбы достался юному Дмитрию Ивановичу, которого позже прозовут Донским. Москва воспользовалась неразберихой в Орде и начала усиливать свои позиции, а с 1374 года прекратилась выплата дани. О причинах похода Мамая на Русь рассказал заместитель директора по науке музея-заповедника Куликово поле, кандидат исторических наук, археолог Андрей Наумов.
Ну, там была инициатива, конечно, Мамая. И дело все в том, что весной 1380 года та борьба, которую он вел за Сарайский престол, она, к сожалению, для него начала складываться очень неудачно. Весной 1380 года Сарай захватил Тахтамыш, которому, как вы сами знаете, очень всяческую помощь оказывал Тимур. Вот, благодаря Тимуру он как бы завоевал опять Синюю себе Орду, вернул престол и вот завоевал левобережье Волги, так сказать. Поэтому у Мамая, чтобы продолжать борьбу дальше, нужно было либо подчинить обратно себе непокорных русских князей во главе с Москвой, либо собрать ту дань, которую он не собрал. Поэтому нужны были деньги, нужна была, так сказать, подчинение московских князей, которые отказались платить дань. Поэтому здесь ему важно было, так сказать, этот вопрос решить. Если бы он этот вопрос не решил, он был бы уже политическим трупом. Не случайно даже в поход с собой на Русь начал набирать наемников. То есть явно ему нужно было сделать так, чтобы 100% обеспечить себе победу в данной ситуации, решить вопрос положительно. Но вот даже набрав там из Северного Кавказа, из Крыма, наемников, это, собственно говоря, не помогло ему. Вот, но тем не менее он поставил на карту все.
1378 году Мамай отправил на Русь ордынцев под командованием Мурзы Бегича. Битва разыгралась на реке Воже. В этот раз московские войска, которые возглавлял Дмитрий Донской, разбили неприятеля и обратили в бегство. Это сильно ударило по авторитету Мамая.
Битва на Воже, поход за Аку 1776 года. Это все были подготовительные мероприятия, которые готовили с точки зрения военной стратегии, с точки зрения мобилизации военной, вот этот Куликовский поход. Далеко не случайно, это не спонтанное решение. Это плод многолетних усилий, дипломатии, военного искусства. Именно Куликовская битва показала, что русские, наконец-то, к концу XIV века нашли те боевые тактические приемы, которые могут противодействовать ордынской тактике. До этого мы просто разбегались, то есть вообще разбегалось все. Слушали только орда. Города бросали. Это явно были сдвиги в сознании, сдвиги в военном деле.
Таким образом, причин для похода на Русь у Мамая было несколько. Ему нужно было восстановить свой авторитет, отомстить Дмитрию за поражение на реке Воже и наказать русских за непокорность, а также добыть средства для содержания армии и продолжить борьбу за престол Золотой Орды.
Факты Куликовской битвы. Как Дмитрий Донской объединил русские земли.
До сих пор нет точного ответа на вопрос о том, сколько воинов участвовало в битве. Сражение на Куликовом поле считается одним из самых масштабных для того исторического периода. В летописях упоминаются сотни тысяч воинов, но из чего складываются такие числа? Нам известно, что не прислали свои полки Нижегородское, Тверское и Рязанское княжества. А это были крупнейшие княжества Северо-Восточной Руси. Мамай привел не все силы Золотой Орды. Ему подчинялись только земли, которые располагались к западу от Волги. Поэтому сегодня историки сомневаются в правдивости данных из летописей.
Во-первых, размеры самого поля битвы были очень незначительны. Во-вторых, опять-таки, еще раз хочу повторить, что это было профессиональное конное войско, и рыцарей этих средневековых не могло быть много на самом деле. Да, были военные слуги, были обозники, это все нельзя исключать. Но те, кто непосредственно выходил на само поле битвы, кто нереально сражался с противником, их было очень немного. Потому что это был штучный товар, это были воины, имевшие дорогостоящее вооружение и снаряжение. И вот их просто быть по априори быть не могло. Но, тем не менее, это число было достаточно значительным, поскольку все более поздние источники упоминают фантастические цифры о сражавшихся на Куликовом поле. Вот это является отголоском того, что действительно было крупнейшее сражение того периода времени.
Литературные и художественные источники о Куликовской битве появились намного позже самого сражения. Поэтому летописцы, которые указывали фантастические цифры участников битвы, скорее хотели подчеркнуть важность этого события. Из летописных источников нам известно, что битва происходила на Дону Усть-Непрядвы.
На поле боя выходило где-то около 10 всего. Но это, мне кажется, даже большие цифры. Скорее всего, они были более маленькими. Но это отнюдь не значит, что это было маленькое сражение. Просто наше обыденное сознание привыкло мерить силами, скажем, там, Великой Отечественной войны, когда сражались армии многомиллионных государств с многомиллионным населением. Вот. А тогда это было, так сказать, на один квадратный километр в Древней Руси приходилось 0,1 человека. То есть это было, во-первых, население было очень маленьким. Во-вторых, конечно, таких всадников быть очень много просто физически не могло. Армии были, казалось бы, небольшие, но по меркам того времени они были действительно гигантские. Общее количество участников, я думаю, что их не превышало количество где-то 10-15 тысяч.
Именно такое количество могло разместиться на поле битвы и сохранить способность маневрировать. С Андреем Николаевичем Наумовым соглашается его коллега, кандидат исторических наук Алексей Михайлович Воронцов.
Целая плеяда историков, археологов делала свои реконструкции. Получается, что это по самым разным системам подсчета считали по количеству земель, да, по количеству населения. То есть армия может составлять только какой-то процент. Естественно, это же не все люди, которые, вот правда, побросали косы и серпы, взяли мечи, копии и пошли на Куликово поле. Такого, конечно, не было. Это профессиональная дружина, городовые полки. Но исходя из разных расчетов, мы получаем только очень примерную цифру. Мы знаем, например, что того же самого Мамая, как он шел к власти, он имел титул темника. Темник – это начальник 10 тысяч воинов. Примерно представляя, какие земли он мог мобилизовать, Крым и удел там, где он же владел не всей Золотой Ордой частью, прикинув мобилизационный потенциал Золотой Орды именно этой части, которой владел Мамай, мы тоже получаем от 10 там, до 30 тысяч воинов. Когда войско шло на марше, там были конюхи, обозные, повара, еще там массовые оружейники, кузнецы, которые там случайно перековывали лошади, чинили оружие. И все это, если считать вот эту численность, то, соответственно, это получится довольно много. А, собственно, на поле боя выйдут, ну, дай бог, треть или четверть из этого численного состава. Ну, вот исходя из этих разных аргументов и теорий, мы можем реконструировать, какое количество людей вывел Дмитрий Донской на полевое поле и его противник, собственно, Мамай. Получается, что это там несколько десятков тысяч.
Я склонен говорить о том, что ведь русских все-таки было меньше, поскольку именно мы выбрали оборонительную тактику, а не Орда. Поэтому очень вероятно, что, скорее всего, наших сил было меньше, чем Орда. Но опять это чисто мое предположение. На самом деле, как оно было, сказать очень тяжело, потому что, опять-таки, у нас на этом нет данных. Учитывая того, сколько городов и княжеств принимало участие в этом сражении. Не вся Северо-Восточная Русь выступила под знамена Дмитрия. Но тем не менее, вот то, что прислали свои полки 17 городов и 9 княжеств, плюс еще там были дружины 3 князей-изгоев, плюс, возможно, принимали участие в этом походе полки из Мещеры, Мурома и Ельца, плюс был еще новгородский, возможно, отряд, то, конечно, это был крупнейший поход и крупнейшее военно-политическое событие Северо-Восточной Руси этого периода времени.
Но как Дмитрию удалось собрать такое огромное по тем временам войско? Веками Русь разрывали междоусобные конфликты. Почему столько княжеств присоединилось к Донскому?
Это результат дипломатической деятельности правительства Дмитрия Ивановича. Поскольку были заключены целая система договоров. То есть быть заедино. Там четко прописывалось, мы знаем эти формуляры этих договорных грамот, когда если мы пошли против татар, то ты будешь с нами заодно. То есть это были дипломатические условия. Это были такие, так сказать, отношения сюзерена и вассала. Порой союзные отношения, грубо говоря. То есть это были союзники. Это было союзное войско. Это не то, что под принуждением. Это были, так сказать, те, выполнение тех обязательств, которые нам брали на себя в той или иной степени те города и те, так сказать, княжества, которые присылали свои полки.
Неужели нельзя было не выполнять эти обязательства? А если бы Мамай разорил Москву и не пошел дальше?
Ну, во-первых, это было крестное целование. Не каждый через это переступит. Целовали крест на клятве, на договорной грамоте. Это, во-первых, это все-таки не забывайте, что про это средневековье. Там было все очень просто. Не хочешь служить князю великому? Приди, сними себе крестное целование, аннулируйте договорную грамоту, и ты свободен. Никто тебя ни за руку не берет. Но в том-то и дело было, что Дмитрий здесь имел достаточно четкое понимание того, на кого он может положиться, кто за ним пойдет. И это, опять-таки, десятилетиями отрабатывалась эта тактика. Поэтому та объединительная политика, которую вел Дмитрий и его бояре, его правительство, причем плюс митрополит был за него, это надо тоже отметить, Алексий. Вот, поэтому, конечно, здесь вот те союзные договора, те династические браки, которые заключал Дмитрий, те вассалитеты, которые он создавал в тот период времени, это все играло на лив воду на его мельницу с тем, чтобы действительно это войско собралось. Но если бы Дмитрий, так сказать, был разбит в этом сражении, то не поздоровал практически всем. Не только Москва бы лежала в руинах, но очень вероятно, что лежали бы в руинах остальные города и княжества. Это была опасность, которая, ну, не случайно летописцы сравнивают Мамаева нашествие со вторым Батыевым нашествием, когда, извините, полегла вся Северо-Восточная Русь практически, за исключением Новгорода и большого числа городов. Поэтому, если Мамаев действительно планировал такого масштаба акцию, то там полегли бы все. Сгорели бы все города, которые были бы в окрестностях самой Москвы и вокруг Московского княжества.
Факты Куликовской битвы. Как Дмитрий Донской объединил русские земли.
Но почему русская армия столкнулась с ордынцами именно на Куликовом поле? Войска двигались навстречу друг другу, но знала ли русская рать, когда выдвигалась из Москвы, что примет бой на Куликовом поле? Или место было выбрано случайно? О нашествии Мамая в Москве узнали в конце июля, начале августа 1380 года. Дмитрий Иванович понимал, что столкновение неизбежно, и на военном совете вместе с воеводами решил, что лучше не ждать неприятеля у стен Москвы, а смело выдвинуться ему навстречу. Тем более, у русских воевод был подобный опыт, когда 2 года назад они одержали победу на реке Воже, разгромив войско Мурзы Бегича. Сбор полков был назначен 15 августа в городе Коломна. Войско Донского решило обойти земли Рязанского княжества. Но почему московский князь сделал крюк почти в 60 километров? Причин было несколько. Первое. На тот момент было непонятно, кого поддержит рязанский князь Олег, и Дмитрий не хотел провоцировать его на столкновение. Другая причина – на южном берегу Оки находилась крепость Лопасня, которая принадлежала Москве. Это позволило 26-27 августа спокойно переправить войска через Оку и двинуться на юг навстречу Мамаю.
Я думаю, что план похода за Оку навстречу Мамаю родился у Дмитрия его воевод в Коломне, когда они начали собирать войско. Когда они поняли, что им хватит наличия своих сил для того, чтобы действительно совершить марш-бросок туда за Оку. Вот. Другое дело, насколько закономерно и случайно было выбрано Куликово поле для того, чтобы встретиться с врагом. Это, я думаю, что вопрос был чисто случайным, поскольку вот так сложились те отрезки пути и Мамая, и Дмитрия, что они сошлись в этой точке. Ну, так исторически сложилось. Может быть, там Куликовская битва разыгралась где-нибудь в другом месте. Там называлась бы не Куликовская битва, там Шацкая побоище. Там, я не знаю, Сетринское побоище, как-то по-другому. Возможно, такой вариант. Потому что, на самом деле, если мы вспомним летописные источники, согласно русским летописям, Мамай должен был собраться с союзником, с Олегом и с Игаевой на Оке 1 сентября. Вот тут тоже вопрос очень интересный, поскольку сроков-то он своих не выполнил. Вот он 1 сентября-то не пришел на Оку. То есть он только уже 5-6 сентября он пришел только на Верхнюю Мечу. Тоже вопрос, почему он так медленно двигался. Вот это, конечно, те исторические тайны и загадки, которые еще предстоит нам разгадать, если, конечно, это получится на самом деле. Но, опять-таки, повторю, что Куликовский поход очень закономерен. Это не спонтанное решение воеводы Дмитрия вот вдруг взять и, что называется, борзануть вот так вот против Орды и выйти там навстречу ей черти куда, далеко от баз средоточения, далеко от границ Московского княжества. Весь предыдущий ход событий и все исторические события до этого, они прямо говорят о том, что эта тактика отрабатывалась годами. Годами собирались войска, годами они выдвигались за Оку. Игаева не успела. Олег неизвестно, хотел ли он успеть, не хотел, тоже вопрос. Но, тем не менее, вот, как считают историки большинство, именно смысл этого марш-броска был в том, чтобы встретиться с Мамаем один на один, без союзников его.
Шестого сентября русские подошли к Дону и разбили лагерь. На следующий день сторожевой отряд наткнулся на ордынцев. В скоротечном бою победили русские. Московские разведчики сообщили Донскому, что войска Мамая находятся всего в одном конном переходе у реки Красивая Меча. Но и ордынцы узнали о русских. Медлить было нельзя. И воеводы приняли решение встретить врага на берегу Дона, там, где в него впадает река Непрядва.
Поле битвы было небольшое. А это было конница, им нужно было маневрировать. То есть пространство, на котором можно было маневрировать, было очень небольшое. И не случайно, так сказать, все письменные источники из Казани и, так сказать, Задонщины, они пишут о том, что теснота была великая, развернуться было негде. Люди задыхались в тесноте в этой. Реки три дня кровью текли, трупы, как сенные стога, стояли там, так сказать, на поле сражения после битвы. Кровопролитившее, упорнейшее сражение. Некуда было развернуться, то есть место было маленькое. Это было для русских на руку выгодно, а ордынцам было плохо. Потому что ордынцы, у них излюбленные приемы были прежде всего охваты флангов и окружения. А тут надо было продираться через крутые крутосклонные овраги, залесенные крутосклонные овраги, что было немыслимо для конницы. Они просто ноги бы себе, кони все переломали бы, форсируя эти естественные преграды. Они вынуждены только в открытой местности вот, были в прямом столкновении сражаться с русскими на встречных курсах. Это было крайне невыгодно для легкой, в основной своей массе, ордынской конницы. Мы же хорошо знаем, что утром 8 сентября русские уже стояли на исходных позициях. А Мамай только пришел с марша, 30-километрового марша, пришел к месту битвы. То есть он уже заранее себя поставил в невыгодное положение. Лошади уже устали. То есть он вынужден был еще там некоторое время для того, чтобы ему надо было из походного порядка перестроиться в боевой порядок, дать какой-то передых, хоть какой-то краткий своей коннице. Почему он начал атаковать сразу, сказать, русское войско, как только он увидел его, мы не знаем. Мы можем только догадываться, что он был там самомнительным, что он был там действительно русских ни во что не ставил. Он думал, что их поставят всех на колени. Тут же разобьет, они тут же разбегутся при виде ордынского войска. Почему, сказать, он не пошел в другое какое-то место? Видимо, тут были какие-то такие обстоятельства. Может быть, здесь сыграли свою роль сторожевые отряды, которые, так сказать, четко навели ордынскую рать на русские позиции, как бы заманивая его на наши порядки. Но опять-таки, мы это можем только лишь предполагать, поскольку каких-либо прямых свидетельств о том, что как это все действительно происходило, у нас нет. Если Мамай принял бой, он принял бой, потому что место битвы было выбрано русскими. Он как бы тоже должен был понимать, и его мурзы должны были понимать, что, так сказать, в данной ситуации оценить русские построения, их численность. Видимо, у него было, так сказать, мнение о том, что действительно вот даже в таких условиях он это сражение выиграет.
Факты Куликовской битвы. Как Дмитрий Донской объединил русские земли.
Сколько длилась Куликовская битва? Известно, что русские войска заняли свои позиции утром 8 сентября. Поле застилал густой туман. Он рассеялся только к 3 часу дня, то есть примерно к 9 утра. Но все эти временные промежутки условны.
Они называли рассвет это 1 час дня. Они знали, когда рассвет. И они когда пишут, что ты ушел 3 час дня, это значит через 3 часа после рассвета. Рядом с Куликовым полем никто не стоял секундомером. Первые часы городские, которые вот на башне, в Москве появились при сыне Дмитрия Донского. То есть при Дмитрия Донского ни одних механических часов в городе Москве не было. Я вам не говорю про Куликово поле. Соответственно, как стали отмерять время? Естественно, по общим ощущениям.
К 12 часам по современному времени появилось войско Мамая и почти сразу вступило в бой. Согласно письменным источникам, само сражение длилось 3 часа. Но битва не была непрерывной, она состояла из множества эпизодов. Даже самый опытный воин не может несколько часов непрерывно сражаться холодным оружием. Да и кони не выдержат такого испытания. Спустя 2 часа после начала битвы, около 2 часов дня по современному времени, наступил переломный момент боя, который решил исход битвы. По ордынцам ударил засадный полк. Русские князья спрятали в Дубраве отряд всадников, который оставался там до того момента, когда казалось, что победа уже на стороне ордынцев. Войско Мамая бежало с поля боя.
Потом, когда произошел удар засадного полка, эти же люди, они же перед этим не сражались, они вот только в этот момент вышли на поле сражения. Естественно, они потом гнались за убегающим противником. Ну, как говорится, гнали до красивой мечи, это почти там больше 20 километров. Это тоже время, потом они возвращались. То есть итого, да, это действительно общее, обычное протяжение сражения. Там, с того момента, когда выстроились, когда все окончилось, там проходит от 8 до 12 часов практически весь день всю там.
Но почему русские полководцы решили оставить резерв, рискнув исходом битвы? Почему они сразу не пустили все силы в бой?
Вопрос риторический, потому что мы с вами никогда не узнаем, какие варианты просчитывали воеводы с князем Дмитрием накануне сражения. Но из тех источников, которые мы с вами имеем, мы с вами знаем, что воеводы московские выбрали оборонительную тактику. Видимо, скорее всего, зная количество сил, которые ведет с собой Мамай, видимо, их сил, этих мамайских сил было больше, чем московская рать. Не случайно, да, тактику выбрали оборонительную. Во-вторых, это было, так сказать, средневековое сражение. Полевое, средневековое сражение, конное. Поэтому кто сохранил в конце боя свежие силы, тот и выиграл. Судя по тому, как развивались события в Куликовской битве, Мамай бросил все, что у него было в наличии, все поставил на карту, все. Русские до последнего держали резерв. Людям было такое дано задание, это было такое, так сказать, наставление было дано московским воеводам и князю Владимиру Серпуховскому держаться до самой последней крайности, если такая возникнет. А тем более учитывая, что Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский был очень опытным воеводой, и мы хорошо знаем, который проявил себя до этого в очень многих сражениях, и эти сражения все выиграл, тот самый свежий резерв, который остался в конце сражения, он решил исход боя. Видимо, сказать, учитывая стратегию и тактику ведения войны ордынцами в тот период времени, было выгодно именно сделать так, а не иначе. И эта тактика себя оправдала.
Большинство ученых считают Куликовскую битву и время правления Дмитрия Донского поворотным в русской истории. Северо-восточные земли наконец объединились, и центром стала Москва.
Один из первых важных шажков таких событий – это была именно Куликовская битва. Причем мы даже говорим не про военное значение этого сражения. Это вот всегда очень хочется привести слова Льва Гумилева, который говорил о том, что на Куликово поле пришли отдельные полки из земель и городов во северо-восточной Руси, те же самые москвичи, пришли суздальцы, владимирцы, ярославцы. А вернулся единый русский народ. То есть вот в этой крови Куликовской битвы мы впервые себя ощутили единым народом. Это как раз вот то самое событие, которое стало одним из таких символических толчков к созданию будущего единого государства с центром Москвы. Вот это главное значение Куликовской битвы. Действительно, это было событие, осталось в веках. А мы пошли против Мамая, мы пошли против многовекового врага и выиграли эту битву. Ни одно сражение на Руси не получило столь значительную литературную и летописную освещение.
Факты Куликовской битвы. Как Дмитрий Донской объединил русские земли. Подкаст подготовлен совместно с Государственным музеем-заповедником Куликово поле при поддержке фонда «История Отечества».